память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
В эфире очередная передача «Память жива», посвященная событиям русско-японской войны. В предыдущих передачах мы с Евгением Витальевичем Меньшагиным рассказывали вам о событиях той войны, о литературе, имеющейся в фондах наших библиотек, на эту тему. Сегодня мы продолжим рассказ о русско-японской войне. Евгений Витальевич, вот имеется немало литературы, посвященной русско-японской войне. О ряде произведений мы с вами уже говорили в предыдущих передачах, и наши пытливые слушатели при желании могут ее найти. И художественную, и воспоминания, и труды историков, и так далее. А вот сегодня я предлагаю вам приблизить наш разговор к тому, каким был наш город вот в это время, в 904-905 году. И перед нами вот журнал «Земля Иркутская», номер 2 за 2004 год. Это был год десятилетия одного из, с моей точки зрения, лучших краеведческих журналов, которые издаются в нашей стране. Он посвящен целиком событиям русско-японской войны. Героизму русских воинов посвящается. Такой девиз своеобразный этого журнала.
Как раз этот номер был посвящен столетию начала русско-японской войны. Журнал действительно интересен, и журнал отражает региональный компонент этой войны. То есть участие Иркутска и каким образом повлияла на Иркутскую губернию, на развитие Иркутской губернии русско-японская война. Рассмотрены практически все стороны русско-японской войны вот в сфере или под плоскостью города Иркутска. И надо сказать по журналу, что журнал был очень кропотливо создан, подборка материала очень интересная. Журнал отличает систематичность, очень серьезный подход и участие в написании этого журнала людей заинтересованных, людей, которые занимаются вопросами и в данном случае русско-японской войны.
Очень глубоко, профессионально, да. Я должна отметить, а еще я должна отметить, что вот все статьи этого журнала, ну не только вот этого номера, а этого номера тоже, отличает, как бы вам сказать, вот с моей точки зрения, как библиографа, документальность такая, выверенность, то есть везде приводятся конкретные источники. Какими же источниками при написании статьи пользовались авторы? Это, конечно, заслуга, я считаю, Алексея Николаевича Геращенко,
вы как правы,
редактора,
правы.
Потому что он очень к этому относится всегда скрупулезно и имеет поэтому журнал такой вот интерес у читателей. Ну, наверное, первую статью открываем. Это Дмитрий Пустозеров. «К столетию русско-японской войны». Как вот вам эта статья показалась?
Статья очень интересная. Есть, конечно, некоторые моменты не бесспорные. Но, тем не менее, Дмитрий раскрывает суть военных действий, начало войны, почему началась война, то есть затрагивает причины войны, причины того, что наше руководство относилось недолжным образом, несерьезно к началу военных действий, да и вообще к войне русско-японской. Ну и, естественно, обращает внимание тот факт, что некоторые причины поражения русских войск в этой войне Дмитрий показывает впервые. То есть в официальных изданиях мы такого рода причин не видим. И, на мой взгляд, эти причины имеют место. логически подтверждены эти причины. И в конечном счете итоги вот этой войны то же самое вскрывается Дмитрием очень серьезно.
Например, какие, вот вы говорите, причины, которые он для историков там открывает впервые, в частности, например?
К примеру, остается только пожалеть о бесхребетности и трусости последнего российского императора Николая II, чья слабость предопределила Российской империи роль статиста, подопытного кролика, мальчика для битья, человека, играющего по чужим сценариям. Безусловно, успехов на Дальнем Востоке Россия достигнуть было очень и очень проблематично, так как эта победа вызвала бы крушение всей восточной политики Британии, основанной на принципе «разделяй и властвуй». К примеру, этот момент. Он не лег в учебники по истории как школьного курса, так и учебники по истории.
Да. Ну, дело в том, что, наверное, даже вот историки советского времени устали, наверное, говорить о том, что Англия виновата, и потом вообще Запад виноват в этих наших поражениях. Но дело в том, что это действительно так, потому что Англия с легкостью допустила усиление Японии на Дальнем Востоке, с тем, чтобы не усиливалась Россия. Обыкновенно всегда в политике и военной, и в политике дипломатов игроки на поле всегда играют в свою, так сказать, пользу. А Россия этого не заметила.
Вот как раз именно этот момент. Дело-то в том, что все действительно именно таким образом, как пишет Дмитрий, в плане того, что и события об этом говорят. 1902 год, пожалуйста, подписание тайного договора Англии с Японией, который был направлен против России. Это и помощь Англии, развивающейся Японии в плане кораблей. Япония имела очень хороший, мощный флот, который был отстроен в основном в Англии, ну и в Соединенных Штатах Америки. Все это, естественно, было направлено против России.
Именно вот поэтому, наверное, и сейчас вот наша страна находится в такой ситуации противостояния Западу, да, из-за событий известных крымских. А интерес к этим самым событиям русско-японской войны, он тоже имеет под собой определенный взгляд, потому что это один из узловых моментов мировой истории, который несет какие-то новые зерна, как вот пишет он, мировых конфликтов и печать утраченных возможностей грядущей славы и мощи Российской империи. И здесь вот я думаю, что с Дмитрием Пустозеровым, конечно, можно согласиться.
Здесь видите как, здесь даже напрашиваются аналогии. Безусловно, с того времени на время нынешнее, когда Россия выглядит пугалом для всего Запада. Дело в том, что Россия должна свои интересы отстаивать.
Конечно, как любая
страна. Получается, что даже в данной ситуации, даже вот в русско-японской войне, мы, начиная отстаивать свои интересы, создали добровольный флот для того, чтобы проводить рейдерство на Тихом океане, сразу же Англия подняла голос, и вслед за Англией этот голос подняли все цивилизованные страны. Оказывается, Россия вступила на путь пиратства. Тем не менее, Англия помогала, и даже есть сведения, которые подтверждают это, Англия помогала японскому флоту. Причем сейчас историки склоняются к тому, что нападение японской эскадры на Порт-Артуровскую эскадру было совершено как раз с военно-морской базы английской, с порта Вэйхэвэй.
Ну что ж, историкам еще предстоит разобраться детально в событиях русско-японской войны. А мы с вами давайте поговорим еще об интересных статьях вот этого журнала. Но я отметила, знаете, для себя вот такую статью, которая принадлежит перу кандидата исторических наук, сотрудника вашего музея Натальи Гавриловой. Называется она таким образом: «Теперь вся надежда на Господа Бога, чтобы победить японца». Это обзор коллекции материалов по русско-японской войне, которые хранятся в фондах вашего музея. Вот из чего состоит коллекция? Давайте вдумаемся. Журнал издан в 2004 году. Тогда еще в 1996 году, там 10 лет практически не прошло с момента организации музея. И тем не менее, у вас оказалось в фондах вашего музея такая богатая коллекция, да, о которой вот здесь рассказывает Наталья Игоревна. Из чего она состоит и каким образом создавалась?
В основном коллекция состоит из фотографий, фотографий с места боев, фотографий участников боевых действий. Насчитывает она большое количество, сейчас я даже сказать затрудняюсь, но фотографий у нас по русско-японской войне больше 500 однозначно. Кроме этого, есть еще и письма с фронта, есть воспоминания участников боевых действий.
Извините, я перебиваю вас, да, я вот здесь смотрю в журнале, наибольшую группу снимков, 17 единиц хранения, составили портреты участников русско-японской войны, выполненные до, а также во время и после военных действий. И вот здесь перечисляются эти все портреты, фамилии этих портретов. Имеется фотографии у вас канонерской лодки, кореец. Интересен блок 8 фотографий групповых, которые отражают фрагменты жизни в Японии русских солдат, которые попали в плен. Это тоже очень интересно. Среди них уникальный снимок защитников Порт-Артура, сделанный после сдачи крепости японцам. Или декабрь, или январь.
У нас эта фотография выставлена в экспозиции. Кстати сказать, часть фотографий выставлена в экспозициях нашего музея, филиала Музея солдата Отечества, который специализируется как раз на военной истории. И очень качественное, что отмечается и посетителями, и специалистами, что фотографии очень качественные. Отмечают сохранность великолепную. Мы по этим фотографиям можем судить и о форме одежды того времени. Часть фотографий нам показывает быт солдат и даже боевые действия.
Вы знаете, еще Наталья Игоревна пишет, что у вас здесь хранятся письма участников того времени, которые они писали своим родственникам. В частности, здесь приведены письма Кирилла Никифоровича Райкова братьям Филиппу и Дмитрию и записи из дневника Власа Федоровича Борисова. Очень интересные. Я вот в его дневниковых записях даже для себя отметила, вот интересно, что 1 августа неприятель начал штурмовать угловую гору. Штурм угловой горы, это все в Порт-Артуре, да? Продолжался двое суток беспрерывно, за исключением ночи на 2 августа. То есть вот эти даже такие детали, они помогают уточнить, как же все это было. Вот. Днем 2 числа был сильно развит артиллерийский огонь. К вечеру 2 августа наши отступили с угловой горы, оставив у ее подножия груды неприятельских тел. Ужасный бой, дальше вот он пишет, продолжался до 10 августа. И что это было? Трудно себе представить. Неприятель, видно, бесповоротно решил во что бы то ни стало прорваться в Артур, несмотря ни на какие потери. Много японских атак было отбито. Доходило до того, что нельзя было ни стрелять, ни колоть. Тогда брались за камни. Представляете? Но когда и этот материал исчезал, то хватали, что попало, и все-таки продолжали драться. Это, конечно, это дневниковые записи, это не какие-то последующие измышления.
Не
или
для публикаций.
Да.
Это вот как раз для воспоминаний, как воспоминания вот идут. Да, вот эти вот дневники у нас есть. У нас, кстати сказать, выложены в экспозиции, то, что вы прочли, этот дневник выложен в экспозиции. Мало того, что он описывает, как это все произошло, я поражаюсь тому, что как это написано, почерк великолепный, организация письма, то же самое оставляет великолепное впечатление.
Ну и вот и следующие там идут тоже еще пометная книжка, это своеобразный дневник Клавдия Веркевича Кокаулина. Он пишет там, что в этой пометной книжке последние 22 декабря совсем сдали Артур японскому правительству. 25 декабря пошли в плен в Японию. Ну, то есть такие вот простые вроде бы слова. Тем не менее, все это свидетельство очевидцев. И, конечно, вся эта статья, она очень иллюстрирована портретами, фотографиями. Я считаю, что вот этот номер, да, он заслуживает вечного хранения.
Вы правы. Так оно и есть. Вот уже прошло 10 лет с выпуска того номера, а у нас на руках эти номера, причем постоянно мы к ним обращаемся. постоянно.
Ну, вы знаете, вот еще меня поразила статья кандидата исторических наук Юрия Михайловича Рощупкина «Русско-японская война. Судьбы, связанные с Иркутском». Я для себя, ну, я знала вообще, что Петр Николаевич Врангель, о котором, наверное, у старшего поколения такие строки из уроков истории: «Красная армия, черный барон», да, вот, но это руководитель белогвардейского движения на юге России. То, что он был участником русско-японской войны, я знала, но то, что он перед этой войной находился в Иркутске в должности чиновника особых поручений при иркутском генерал-губернаторе, я совершенно не знала, да, вот об этом. И уже находясь на гражданской службе, он, так сказать, вновь поступил в военную службу и участвовал вот в этой русско-японской войне. Ну, видите, каким образом? Судьба-то все равно связана с Иркутском. И здесь очень много приводится фамилий известных в России людей, которые были так или иначе в нашем городе на службе, потом участвовали в русско-японской войне. И здесь я еще должна сказать, ну вот все мы знаем по событиям гражданской войны, что Сергей Лазо, которого советские историки, историографии считают так героем гражданской войны, но это действительно так, был японцами сожжен в топке. Не все знают, что среди этих, он же не один был сожжен, а с другими был Луцкий Александр Николаевич, который был участником русско-японской войны, потом, после 17-го года, перешел на сторону Красной армии, участвовал вот этих и тоже был сожжен. И здесь вот об этом, обо всем рассказывается. Он приводит здесь фамилии выпускников Иркутского юнкерского училища, которые участвовали в этой войне. Довольно-таки интересное сведение.
Юрий Михайлович Рощупкин вообще интереснейший человек. Он занимался и занимается военной историей нашего города Иркутска. И как раз его перу принадлежит очень много работ по военной истории города Иркутска. Ну, а вот данная работа, ну, мне она очень нравится. Я иногда к этой статье обращаюсь в написании своих работ. И что интересно, да, действительно, когда мы открываем эту статью, мы видим фамилию Врангель. Врангель – интересная личность, которая оставила большой след в истории нашего государства. Говоря о Врангеле, можно сказать о том, что Врангель воевал на полях Маньчжурии в русско-японскую войну, причем воевал добровольцем в составе 2-го Аргунского полка казачьего, Забайкальского казачьего войска. Вот здесь мне кажется и проглядывается, ну, симпатия того же самого Врангеля к казакам, к забайкальским казакам. А в дальнейшем, после русско-японской войны, он остается на службе и даже возглавляет Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска. Ну, одним словом, много личностей, которые оставили след в истории.
Русской истории,
да, всех мы не перечислим. Иркутском.
Да. Здесь они все перечислены, даны краткие биографические справки.
Желающий может найти этот журнал, прочитать, посмотреть. И написано очень интересно.
Да. Я следующую статью вот открываю журнала. Это иркутский историк Иван Иванович Козлов. Его статья тоже интересна. «Матисин и Колчак. Переплетение судеб». Он подает фрагменты из книги «Колчак в Иркутске». Пока еще этой книги нет, но тем не менее. Но мы знаем о Колчаке очень много, о его связях с Иркутском, конечно, и о том, что он участвовал не только в Первой мировой, но и в русско-японской войне. Но дело в том, что о Матисине мы знаем меньше. А вот здесь Иван Иванович попытался рассказать, кто же это был Фёдор Матисин, который вместе с Колчаком участвовал в поисках экспедиции, пропавшей экспедиции Толя, и каким образом его судьба связана вот с нашим городом. Я тоже рекомендую эту статью прочесть. У нас такой недостаток времени радиопередачи. Вот журнал этот есть в библиотеках, и часть этих журналов можно найти на сайте библиотеки нашей областной, потому что часть вот этих журналов уже выложена в открытый доступ и оцифрована, да. А судьба у этого человека тоже интересная. Он вернулся в Иркутск, потом долго за рубежом был, потом снова уже после февральской революции приехал сюда. И что вот характерно, одну только я деталь приведу, что когда Колчак уже был верховным правителем России, он своего сослуживца, будем говорить, по поискам экспедиции Толя, разыскал и дал ему задание, это случилось в 19 году, обследовать побережье, вернее, устье реки Лены, побережье Северного Ледовитого океана, потому что размышлял о том, что России придется вот этот осваивать Северный морской путь.
И опять это говорит все-таки вот о государственном уме Колчака.
Да, 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 и опять к нашим дням возвращаемся.
И опять к нашим дням.
Матисин действительно выполнил эту работу и даже сохранился вот в краеведческом музее. Здесь и пишет Иван Иванович, есть отчет этой экспедиции по Северному морскому пути. Но, к сожалению, когда он приехал уже, Колчак не был верховным правителем, а вскоре его вообще не стало. А сам Матисин должен был скрываться некоторое время. А потом как-то, очевидно, не до него было. Его направили в командировку на Дальний Восток. Но, возвращаясь, он в поезде где-то заразился в 21-м году сыпным тифом и умер 23 декабря 21-го года в Иркутске. Похоронен на Иерусалимском кладбище. К сожалению, как и могилы других очень известных людей, и его могила тоже не сохранилась.
Не сохранилась, да.
Но помнить мы должны, наверное, об этом. Тем более, что у потомков доктора Бессонова хранятся морские часы Матисина в кожаном футляре, его печатка, серебряный знак и так далее. То есть это все, в общем-то, хранится, хранительной является Нина Михайлова. Она, кстати, написала книгу о своей родословной, но она издана небольшими тиражами, и сейчас вот стоит вопрос о том, чтобы ее переиздать, возможно, в серии той, которая вот в Музее истории выходила, «Записки иркутян», «Записки иркутских жителей», продолжить эту серию, потому что это очень интересная у нее родословная, связанная с различными такими людьми. Сейчас мы с Евгением Витальевичем, наверное, вынуждены прерваться, потому что время иссякает нашей передачи, но следующий продолжим.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Память жива.